Это был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы Михаила Ходорковского на незаконность одного из пунктов распорядка в следственных изоляторах. Новосибирск готовится к выборам главы городской администрации, которые состоятся 1 марта. 50 лет назад в Свердловской области погибла группа туристов. Споры о причинах этой трагедии продолжаются до сих пор. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. Сегодня Верховный суд Российской Федерации рассмотрел заявление бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который обжаловал один из пунктов правил внутреннего распорядка следственных изоляторов в России. За несоблюдение этого пункта экс-главу «ЮКОСа» поместили в карцер на 3 суток, и суд, Верховный суд, в удовлетворении жалобы Ходорковского отказал. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Вероника Баде.
В прошлом году Михаил Ходорковский получил 2 взыскания за несоблюдение правил. 3 суток карцера назначили ему за то, что он, будучи дежурным, не доложил начальнику следственного изолятора о количестве людей в камере. А также ему объявили выговор за грязную крышку питьевого бачка в камере. В ноябре прошлого года Ингодинский районный суд Читы признал незаконными оба взыскания и отменил их. Однако в декабре вышестоящий областной суд по кассационной жалобе представителя следственного изолятора оставил в силе наказание в виде 3 суток карцера. И вот сегодня заявление экс-главы ЮКОСа рассмотрел Верховный суд России и отказал. Говорит Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского.
В Верховном суде рассматривалась жалоба Ходорковского на положение правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, согласно которому дежурный по камере должен каждый раз докладывать о количестве находящихся в камере лиц, когда туда входит сотрудник изолятора. Вот за то, что Ходорковский якобы не сделал такого доклада, вернее, не повторил через 2 минуты этого доклада, он получил 3 суток карцера незадолго до того, как рассматривалось его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сегодня мы обжаловали сам по себе этот пункт, считая, что он не соответствует требованиям закона и к тому же является абсолютно бессмысленным. Потому что этот доклад ровным счетом ни для чего не нужен. Потому что информацию о том, сколько человек в камере, кто где находится, кто в суде, кто на свидании с родственниками, все эти данные фиксируются многократно постовыми. И этот самый доклад, он, собственно говоря, только является способом как бы показать униженное положение человека. Вот ты мне доложи, а вот я войду через минуту, а ты мне еще раз. Сам не доложи, хотя я стоял за дверью и сам видел, что ничего в камере не изменилось. Но нашими противниками были Министерство юстиции и Генеральная прокуратура, которые приводили, с моей точки зрения, несостоятельные доводы. Даже судья многократно их как бы сажал в галошу, давая понять, что они могут убедить в обоснованности и в законности этого требования. Тем не менее, поскольку все-таки это дело Ходорковского, то окончательное решение было не в нашу пользу.
А как вы оцениваете решение суда?
Ну, как можно оценивать решение суда в отношении человека, имеющего фамилию Ходорковский? Как продолжение беззакония, которое началось 5 лет назад с лишним, и конца ему не видно. К великому сожалению. Судьи уже, в общем, знают общий тренд, знают, как к Ходорковскому относится господин Путин и его окружение, и этого им достаточно для того, чтобы выносить политкорректные решения по отношению к власти и абсолютно беззаконные по своей сути.
Как вы полагаете, с какой целью налагались эти взыскания на Михаила Ходорковского?
Это я предоставляю вам догадаться, как за 3 дня до рассмотрения ходатайства об условном досрочном освобождении просто на ровном месте объявляются сразу 2 взыскания. При рассмотрении ходатайства суд должен установить, как вел себя осужденный, имел ли он поощрение, имел ли он взыскание, и в зависимости от всех этих обстоятельств сделать свой вывод, стал ли он на путь исправления.
Это был Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского. О том, что такое правило внутреннего распорядка в местах заключения, и о том, насколько легко наложить на заключенного взыскание, рассказывает Андрей Бабушкин. Пушкин, председатель комитета за гражданские права.
Правило внутреннего распорядка является комментариями к некоторым статьям Уголовно-исполнительного кодекса и расшифровкой того, какова процедура применения данных статей. Правило внутреннего распорядка устанавливает целый ряд важных для жизни осужденного факторов. Права и обязанности осужденного, порядок реализации права на переписку, на получение свиданий, на получение медицинской помощи. Правила утверждены министром юстиции и согласованы с генеральным прокурором. Действующие правила приняты в 2005 году. Они являются намного более прогрессивными и намного менее репрессивными, нежели правила, действовавшие до этого. Но вместе с тем, конечно, в правилах существует очень много различных узких мест, которые при недобросовестности сотрудников уголовно-исполнительной системы позволяют самым различным образом нарушать права осужденных. Ну, например, если минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, утвержденными Организацией Объединенных Наций, давать объяснение относительно допущенного проступка является правом осужденного, то в действующих правилах это является обязанностью осужденного. Если, например, осужденного говорит, ты курил в неположенном месте. Он говорит, нет, я не курил, но объяснение давать по поводу этого не хочу. То его можно наказать и за то, что он якобы курил в неположенном месте, и за то, что он отказался от дачи объяснений. И, к сожалению, правила и соответствующие статьи Уголовно-исполнительного кодекса, они не устанавливают дифференциацию наказания в зависимости от общественной опасности допущенного нарушения. То есть, теоретически говоря, возможна ситуация, когда один осужденный терроризирует весь отряд, и он получает менее строгое взыскание, нежели, скажем, осужденный, который, ну, например, постоянно с опозданием там 2-3 минуты просыпается во время подъема. Да? То есть такого рода возможности учитывать реальную опасность допущенного проступка и в связи с такой опасностью назначать взыскание, к сожалению, правила не предусматривают. Но есть в них и целый ряд других недостатков.
А насколько легко придраться к человеку, к заключенному по малозначительному поводу и наложить серьезное взыскание?
К сожалению, очень легко. Насколько я знаю, на сегодняшний день в Федеральной службе исполнения наказания существует рабочая группа, которая проводит мониторинг этих правил, планируется внесение в них изменений. Мне очень хочется надеяться, что в ближайшее время данные недостатки правил, они все-таки будут устранены.
Андрей, а как вы оцениваете всю эту историю с наложением взыскания на Михаила Ходорковского?
У меня такое ощущение, что, конечно, здесь дело не в Ходорковском, который стремится как можно быстрее освободиться и проявить себя с положительной стороны в колонии, а здесь все-таки дело заключается в некотором политическом заказе. Может быть, это не прямой политический заказ, может быть, никто таких указаний в колонию не дает, может быть, просто речь идет о том, что человек, ну, скажем, тот же самый сотрудник колонии, ну, читает все про Ходорковского и думает, ага, наверное, моему начальнику было приятно, если бы я на этого товарища наехал. Поэтому я боюсь, что здесь все-таки речь идет о некой политической подавляющей.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. Напомню, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признаны виновными по 7 статьям Уголовного кодекса. А сейчас расследуется в их отношении второе уголовное дело о легализации крупных денежных сумм. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Сегодняшнее решение Верховного суда России, который постановил отказать в удовлетворении иска Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий крушения – отказ техники и так называемый человеческий фактор. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Государственный совет Союзного государства России и Беларуси обсуждает меры по борьбе с экономическим кризисом. Заседание проводят президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента страны. Накануне представители партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. В московском районе Некрасовка владельцы гаражей забаррикадировались за стенами своего кооператива в ожидании штурма ОМОНом. Как сообщил Радио Свобода, лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, владельцы гаражей не согласны с суммой в 300 тысяч рублей, предложенной им властями в качестве компенсации. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах в Химках. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас время обзоров международной прессы. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, который подготовил сегодня для нас этот обзор. Дмитрий, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. На первых полосах европейских и американских газет сообщение о запуске иранского спутника в день 30-й годовщины Исламской революции. Иран стал 11-й страной, запустивших спутник на околоземную орбиту с тех пор, как это впервые сделал Советский Союз в 1957 году. Газеты цитируют слова президента Ахмадинежада, объявившего, что цель запуска – расширение монотеизма, мира и справедливости. Британская «Гардиан» пишет о том, что хотя Тегеран уверяет всех в исключительно мирном характере эксперимента, в частности, он послужит улучшению телефонной интернет-технологии и предупреждению природных бедствий, западные специалисты предупреждают, что с его помощью можно будет расширить возможности для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Эти выводы категорически отвергают Иран. Иранские представители. «Гардиан» цитирует министра иностранных дел страны, объявившего о том, что за последние 100 лет Иран не совершал агрессии по отношению к какому-либо государству, полон миролюбия и убежден, что научные достижения принадлежат всему человечеству. Продолжая тему, «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что новый президент США Барак Обама после многих лет напряженных отношений между Соединенными Штатами и Ираном, связанных с опасениями о том, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, изменил тон на примирительный и предложил возможности для диалога.
Дмитрий, какие-то публикации на российские темы?
В публикациях на российские темы много тревожных оценок ситуации в экономике страны. Стоимость бивалютной корзины приближается к 41 рублю, верхней границе валютного коридора. Financial Times приводит мнение экспертов, считающих, что у Центробанка не остается иного выхода, кроме как вновь раздвинуть коридор. Оптимисты не исключают шанс на стабилизацию курса в том случае, если нефть не подешевеет еще больше. Швейцарская «Летан» пишет о том, что от цен на нефть зависит все в России. Промышленное производство сократилось до самого низкого за последние десятилетия уровня, и под вопросом оказалось выживание российской экономики и незыблемость, созданной Путиным и обеспеченной нефтедолларами системой контролируемой демократии. В субботу по всей стране прошли демонстрации недовольных кризисом и политикой правительства. В первую очередь недовольство нарастает в промышленных моногородах, а также на Дальнем Востоке в связи с повышением пошлин на иномарки. Дальневосточная милиция отказалась разгонять демонстрации протеста, и властям пришлось направить в регион тысячи ОМОНовцев из Центральной России. А в минувшую субботу в одной только Москве на время демонстрации было мобилизовано 8 тысяч сотрудников ОМОНа, признак того, насколько режим боится социального протеста. О страхе властей говорит и тот факт, что контролируемые государством телеканалы вообще ничего не рассказали о протестах, а вместо этого показали митинг в поддержку политики властей на Манежной площади. Впервые с момента прихода Путина к власти Кремль увидел реальную угрозу для себя. Среди антикризисных мер, которые принимает правительство Путина, есть весьма спорные, например, защита экономики от иностранной конкуренции путем повышения пошлин на импорт. Как отмечает немецкая Вельт, успехом эти решения не пользуются. Пересаживаться на российские автомобили россияне категорически не хотят.
И что-нибудь неполитическое напоследок.
Британская газета Independent рассказывает сегодня о проблемах в сетевой энциклопедии, Википедии. Любой человек сейчас может отредактировать статью в Википедии, а всего этих статей 12 миллионов, так что они полны намеренных или случайных ошибок. Иногда мистификация остроумна. Например, о певце Робби Уильямсе одно время сообщалось, что в юности он зарабатывал на жизнь, поедая домашних животных в пабах, а в статье о Маргарет Тэтчер полтора месяца продержалось сообщение, что это вымышленный персонаж. Мистификаторы указали даты смерти в статьях о вполне здравствующих Опри Уинфри, Стиве Джобсе и сенаторах Тедди Кеннеди и Роберте Бёрде, которым стало плохо на обеде в честь инаугурации Барака Обамы. Как быть? Согласно одному из предложений, редактировать биографии по-прежнему сможет любой пользователь, но текст появится в сети только после его одобрения администратором Википедии, пишет британский Independent.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодня обзор публикации в международной прессе. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Новосибирске 1 марта пройдут выборы главы городской администрации. Некогда влиятельные здесь коммунисты своего кандидата на этот раз не выдвинули и не поддерживают никого из четырех зарегистрированных претендентов на кресло мэра. Известный оппозиционер Иван Стариков также участие в выборах не примет, рассказывает наш корреспондент Павел Куравский.
Новосибирск, как и некоторые другие областные центры Сибири, Чита, Томск, 1 марта готовится избрать нового мэра. Об этом нам рассказала заместитель председателя комиссии Ольга Благо.
Выдвигали свои кандидатуры 9 человек, но зарегистрировано на сегодняшний день 4 кандидата. 2 кандидата были выдвинуты политическими партиями, Городецкие, партия «Единая Россия» и Старков, ЛДПР, и 2 собирали подписи избирателей, поэта Киберев и Плюшкин.
Владимир Городецкий, действующий мэр Новосибирска, идет на третий срок и впервые как кандидат от партии «Единая Россия». Виктор Старков, депутат областного совета депутатов, председатель регионального отделения ЛДПР. Два слова о самовыдвиженцах. Сергей Киберев, известный в Новосибирске политик и предприниматель, 4 года назад уже участвовал в выборах мэра, занял 3-е место и проиграл своему нынешнему оппоненту Владимиру Городецкому. Александр Плюшкин для новосибирцев вообще фигура загадочная. В документах, поданных в горосбирком, он назван врачом-методистом областной клинической больницы. Но в самой больнице нам сообщили, что не видели его 7 месяцев, что он находится в отпуске и что его выдвижение – это частная гражданская инициатива Плюшкина. В штабе этого кандидата ни один телефон никогда не отвечает. Виктор Старков, в прошлом первый секретарь обкома Рабочей партии России, а ныне председатель регионального отделения ЛДПР.
Каждая партия бьет за власть. Мы в том числе. Много нареканий в адрес нынешней власти городской. Точечная застройка в том числе, ее нужно запрещать. Экологическая политика вообще никакая в городе. Нас вырезаются скверы, парки. И основное, я думаю, что необходима борьба с коррупцией.
Самой коррумпированной сферой в городе Старков считает распределение земельных участков под строительство, основанное, по его словам, на откатах и взяточничестве. В середине 90-х годов ЛДПР имела в Новосибирской области серьезное влияние, но еще больший авторитет здесь сохраняли коммунисты. Но времена изменились. Некогда внушительная левая сила, аграрная партия, фактически прекратила свое существование. Сами коммунисты в этот раз и вовсе отказались от борьбы за кресло градоначальника. Коммунисты не только не выдвинули своего кандидата, но и не поддержали никого из претендентов. Интересно, что на прежних выборах КПРФ дважды поддерживала действующего мэра Владимира Городецкого. Но тогда еще он был независимым кандидатом. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 24 минуты. В Екатеринбурге накануне отметили 50-ю годовщину со дня гибели на Северном Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Несмотря на огромное количество версий произошедшей трагедии, тайна смерти дятловцев до сих пор не раскрыто. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством студента радиотехнического факультета УПИ Игоря Дятлова отправилась в поход по Северному Уралу 23 января 1959 года. Поездом из Свердловска в Ивдель, дальше попутный грузовик до поселка Вижай, потом на телеге до второго северного поселка, оттуда на лыжах до горы Тартын и обратно в Вижай. Во втором северном у одного из участников похода Юрия Юдина случился приступ радикулита. Он вернулся в Свердловск. По намеченному маршруту отправилось 9 человек. Все они погибли на склоне горы Мертвецов. На языке народности манси гора Холодсяхл. До сих пор неизвестно, что стало причиной их гибели, говорит профессор УГТУ УПИ, друг Игоря Дятлова Петр Бартоломей.
Первая группа – это попытка объяснить природными явлениями. Там были шаровые молнии и бог знает что. Вторая группа – попытка объяснить это как техногенное явление. А третья группа – это криминальная. Это какие-то люди, которые там чего-то пришли зачисткой заниматься. Я вообще всякую мистику не признаю. Там инопланетяне и все что угодно.
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года группа Игоря Дятлова остановилась на ночлег на перевале вершины 1079 в 15 километрах от горы Атартын. Вершина 1079 на языке местных жителей Холодсяхл – гора мертвецов. Здесь их и обнаружили. У одного нет языка, позже эксперты установят откушен, у остальных переломы, ранения, коричневый и зеленый цвет кожи. Впрочем, президент регионального фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич также не верит в потустороннюю версию гибели туристов.
На полигон попали ребята. Полигон – понятие, как говорится, такое обширное, территория, не огороженная чем, сотни километров. Туда время от времени, с большой секретностью, без всякого календаря и оповещения выпускались эти вот снаряды. Техногенная причина. Вот и все. Техногенная. Откуда же мне знать? Это, ну вот, на одежде радиация – это один факт. Удары и ушибы, увечья – там это другой факт. Их куда деть? Никакой снежной лавины их не прикроешь.
Самым тяжелым итогом гибели группы Дятлова стал официальный запрет спортивного туризма в СССР. Соответствующее постановление вышло в марте 1961 года. Бумага предписывала исключать из институтов студентов и увольнять преподавателей, причастных к организации туристических походов. Когда через 4 года после гибели дятловцев студент УПИ Валентин Якименко решил установить мемориальную плиту на вершине 1079, ему пришлось организовывать подпольный поход.
Надпись должна была быть, мы понимали, простой, достаточно строгой, лаконичной. Их было 9. Рисунок, конечно, палатка, заваленная снегом, разорванная. Конечно, группа бредущих в струях пурги людей.
Накануне в УГТУ УПИ состоялась премьера фильма «Ветер, скалы и снег» режиссера из Перми Евгения Садакова. 10-минутная картина стилизована под немое черно-белое кино. В самом конце фильма автор Евгений Садаков читает стихи друга Игоря Дятлова, профессора Моисея Аксельрода «Последний поход». Звук также стилизован под старину.
Ветер, скалы и снег, обожженные губы, ощутивших успех, уже пробуют трубы. Ветер, скалы и снег, случай с саваном белым, поделенный на всех, на здоровых, на смелых. Где отыскивать зло? Да и может быть поздно. Просто не повезло. В первый раз, но серьезно.
После официального запрета спортивного туризма в 1961 году, только летом того же 61-го в СССР, по разным данным, погибло от 60 до 200 человек, так называемых «диких туристов». Это постановление так никто и не отменил. В 1964 году спортивный туризм снова официально разрешили. Туристический клуб УГТУ УПИ сохранился и существует до сих пор. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий крушения – отказ техники и так называемый человеческий фактор. Окончательная причина будет установлена после расшифровки данных бортовых самописцев. Об этом заявил представитель Министерства обороны. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В прошлом году экс-главе ЮКОСа дважды выносились взыскания. В Коме сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Государственный совет Союзного государства России и Беларуси обсуждает меры по борьбе с экономическим кризисом. Заседание проводят президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента страны. Накануне представители партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. В московском районе Некрасовка владельцы гаражей забаррикадировались за стенами своего кооператива в ожидании штурма ОМОНом. Как сообщил Радио Свобода, лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, владельцы гаражей не согласны с суммой в 300 тысяч рублей, предложенной им властями в качестве компенсации. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. В Латвии фермеры заблокировали сельхозтехникой все въезды в Ригу, требуя от правительства дотации, отсрочки выплат по европейским кредитам и отставки министра земледелия. Город Ашкелон на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа, о пострадавших не сообщается. Иран объявил о запуске спутника. По сообщениям средств массовой информации, спутник впервые выведен на орбиту с помощью именно иранской ракеты. На северо-западе Пакистана взорван стратегически важный мост на дороге в Афганистан. Основной путь снабжения сил международной коалиции в Афганистане перерезан. Продолжаем нашу программу. Облик городских кладбищ Петербурга катастрофически изменялся в течение советских десятилетий. Кладбища продолжают разрушаться и сейчас. При этом там находится множество могил известных людей. И эти кладбища, безусловно, часть петербургского культурного пространства, которое необходимо сохранить, рассказывает Татьяна Вольская.
До революции в России существовал закон, предписывающий не застраивать старые кладбища, а разбивать на них сады. Например, на месте самого первого петербургского кладбища у Самсоньевского собора до сих пор существует сквер. Многие кладбища оказались практически бесхозными. Теперь же им угрожают инвесторы и застройщики. Хотя есть сегодня и положительные моменты, связанные, например, с возвращением церкви, храмов или с возобновлением старых кладбищ, говорит исполнительный директор фонда Дмитрия Лихачева Александр Кобок.
С одной стороны, кажется, что это хорошо, потому что старый некрополь живет тогда, когда туда ходят люди. Такова территория Митрофаневского кладбища, Римско-католического кладбища на Выборгской стороне. Костел сохранился, сейчас он возвращен Римско-католической общине, но как дальше будет увековечиваться, что на этом месте было кладбище, большая часть которого уже занята окружающими заводами, это большой вопрос. И третье большое кладбище – это Фарфоровское. Сейчас это такой довольно тенистый сквер. Недавно к нему было привлечено внимание в связи с идеей строительства большого торгово-развлекательного комплекса. Власти района сказали, что они не знали, что там было кладбище.
Восстановление захоронений на старых кладбищах не всегда идет им на пользу, считает начальник отдела мемориальной скульптуры Государственного музея городской скульптуры Юрий Перютко.
Когда на эти кладбища приходят могильные работники и начинают рыть новые могилы, то насколько аутентичность этого исторического некрополя Петербурга при этом можно оберечь и сохранить? Потому что соседство тех памятников, которые по нашим понятиям ставим, совершенно не те, какие были понятия у людей 18-19 веков. Есть несколько наших некрополей, которые должны все-таки быть незабытыми в нашем городе. И, наверное, достаточно было бы какого-то символического пространства. Восстановить храм, поставить поминальный крест, вспомнить, кто же был там похоронен, это вполне возможно.
Сами люди часто не заботятся о могилах родственников, а учреждения, даже такие, как университет и Мариинский театр, несмотря на просьбы Комитета по государственному контролю и использованию памятников истории и архитектуры восстановить надгробия людей, составивших славу этих учреждений, отказываются почтить их память. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры. У микрофона Александр Бобраков.
В Берлине открывается год культуры Казахстана в Германии. В течение 2009 года в ФРГ запланировано провести более 100 культурных мероприятий с участием казахских музыкантов, художников, артистов, писателей. 2010 год станет годом культуры Германии в Казахстане. В Самарский художественный музей из Санкт-Петербурга прибыло японское оборудование для создания в музее реставрационного центра. С его помощью эксперты надеются избежать приобретения подделок в коллекцию музея. Испанский режиссер-документалист Альберт Соль, награжденный престижной национальной кинопремией «Гойя», всего лишь несколько часов был обладателем бронзового бюста «Гойи». Вместе с наградой он пошел с друзьями в мадридский ресторан, чтобы отметить победу, где воры украли бюст «Гойи» из гардероба. В Зальцбурге прошла традиционная неделя Моцарта. В конце января город ежегодно отмечает день рождения Моцарта, родившегося в Зальцбурге 27 января 1756 года. Как правило, в эти дни в городе звучит музыка Моцарта и его современников. В этом году с феноменальным успехом прошли концерты музыки 83-летнего композитора-модерниста Пьера Булеза. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Зальцбургская публика – одна из самых консервативных в Европе. На концерты классической музыки она приходит во фраках, костюмах и вечерних нарядах. И вот эта самая публика, которая прежде авангардистские композиции Булеза, вроде «Молотка без мастера», воспринимала как ересь, теперь стоя аплодировала маэстро. У французского авангардиста, как и у его сообщников, немца Карл-Хайнца Штокхаусена, итальянцев Луиджи Нона и Лючано Беррио, француза греческого происхождения Яниса Ксенакиса, австрийского подданного Дьорда Лигете, всегда были поклонники, последователи, комментаторы. Но только не в Зальцбурге. Публика, которую принято называть буржуазной, на дух не выносила композиторов так называемой «дармштадтской школы», рассадника музыкального авангарда 50-х годов. Ни один из названных радикалов до Зальцбурга просто не дожил. Все-таки радикалы, желающие широкого признания, должны жить долго, очень долго, как Пьер Булез. Когда на днях в Зальцбурге один из директоров недели Моцарта сравнил пребывание Булеза в городе с пребыванием в Зальцбурге Моцарта, Булез опешил и сказал: «Боже мой, принесите мне виски». Интересно, какое виски предпочел маэстро? Шотландский солодовый скотч, отборный ирландский Джеймсон или ароматное американское Теннесси?
Это был комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры сегодня представил Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Иран впервые запустил на орбиту спутник с помощью ракеты собственного производства. Это событие прежде всего политическое, историко-символическое. Иран – теократическое государство и один из региональных лидеров, чьи позиции значительно усилились после начала военной операции США в Ираке. Наконец, иранский президент Ахмадинеджад известен резкой, за гранью политического приличия, антиизраильской риторикой. Запад, особенно Соединенные Штаты, подозревает Тегеран в реализации программы создания ядерного оружия. О том, что значит новый технологический прорыв Тегерана в дни, когда празднуется 30-летие исламской революции в Иране, очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Сегодня иранское руководство утверждает, что запуск «Сафир-2» носит исключительно мирный характер и что спутник предназначен для научных исследований и телетрансляций. Но уже в самом официальном заявлении было сказано следующее, цитирую: «Это еще одно достижение иранских ученых в период санкций». Иными словами, здесь говорится, что международные санкции, наложенные на Тегеран за нежелание сотрудничать в контроле над его ядерной программой, не принесли результата. Иран строит ракеты, которые могут не только вывести спутник на орбиту, но и использоваться в военных целях. Кстати говоря, спутник называется «Амид», что по-персидски значит «надежда». Теперь о символическом значении. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«В 30-ю годовщину победы великого иранского народа и всего человечества, исламской революции, я отдал указание запустить наш национальный спутник «Надежда» на орбиту при помощи ракеты-носителя «Сафир-2».
В той же речи иранский президент назвал запуск «Надежды», цитирую, «шагом в распространении монотеизма, мира и справедливости во всем мире». Заявление довольно экзотическое, однако здесь стоило бы вспомнить советскую пропаганду, согласно которой космические успехи СССР сеяли мир, дружбу между народами и коммунистические идеи на земном шаре. Так что пропагандистский эффект сегодня примерно тот же, что и 50 лет назад. Напомню, первый иранский спутник «Сина-1» был запущен на орбиту российской ракеты в октябре 2005 года. И, конечно же, первый спутник, доставленный на орбиту иранской ракеты, стал жестом в отношении США. Сегодня в этих отношениях наступил период тонкой дипломатической игры, рассчитанной на то, что соперник не выдержит и сделает первый шаг. Опрометчивый, конечно. Как известно, в своей инаугурационной речи новый президент США Барак Обама использовал выражение «разжать кулак» в отношении стран с недемократическими режимами. Имел в виду он прежде всего Иран. Однако иранское руководство тут же принялось мягко шантажировать Вашингтон, заявляя, что отношение Тегерана к США не улучшится до тех пор, пока Обама радикально не изменит американскую политику в иранском направлении. Об этом любопытный комментарий Йена Блэка на сайте британской газеты «Гардиан». Блэк, корреспондент газеты в Тегеране, пишет, что глава иранской разведки Галам Хосейн Махсини Эджие опроверг слухи об имеющихся якобы секретных контактах между Ираном и Соединенными Штатами. Накануне американская неправительственная организация Pugwash Conferences распространила информацию о тайных встречах иранских представителей и советников Барака Обамы, которые состоялись в Европе. Этому заявлению иранского разведчика, к которому можно добавить и подобные же высказывания министра иностранных дел страны Манучера Моттаки, вполне соответствует и сам тон юбилейных торжеств, посвященных 30-летию Исламской революции. Напомню, что 1 февраля 1979 года в тегеранском аэропорту приземлился самолет с аятоллой Хомейни на борту. Аятолла 14 лет провел в изгнании, и встречали его десятки тысяч сторонников. Вот отрывок из выступления аятоллы Хомейни в тот день.
У меня не хватает слов благодарности народу, который сделал все возможное на пути Аллаха. Бог да вознаградит его.
Шахский режим рухнул ровно через 10 дней. 30 лет спустя торжественные церемонии проводились на всех этапах пути Хомейни в столицу. Корреспондент «Гардиан» Йен Блэк сообщил, что вертолеты сбрасывали цветы на шоссе, по которому лидер иранской революции ехал из аэропорта в Тегеран. Дипломатические отношения с Ираном были прерваны США вскоре после Исламской революции и после того, как исламисты-студенты захватили американское посольство в Тегеране и продержали больше 50 дипломатов в заложниках целых 444 дня. Помимо статьи Йена Блэка на сайте Guardian, можно посмотреть замечательное слайд-шоу, которое включает в себя десятки фотографий времен Исламской революции, приезд Хомейни, захват американского посольства, митинги, на которых, кстати говоря, рядом с аятоллой стоит Ясир Арафат, и дальнейшие вехи иранской истории – как ее видят на Западе. Тут и фото бесконечной Ирано-Иракской войны, и потрясающие снимки, на которых дети и женщины заявляют, что они убьют британского писателя Салмана Ружди. Хомейни, как известно, наложил фетву на автора книги «Сатанинские стихи». Тут и Саддам Хусейн, и Ахмадинеджад в окружении военных и клириков. Еще раз говорю, это западный взгляд на историю Исламской революции. А вот в исламском мире многие видят в опыте революции 1979 года важный позитивный политический урок для себя. Говорит Нил Патрик, эксперт американского университета Шария.
То, что было создано в Иране, во многих смыслах является уникальным экспериментом. Несмотря на то, что первоначально революция имела сильнейший политический импульс, даже более сильный, чем религиозный, то, чем она в конце концов стала, можно определить как сочетание шиитского ислама и иранского национализма. Давайте оставим в стороне иранскую финансовую и военную поддержку различным группировкам. Первоначальное влияние революции и в некотором роде ее новое влияние уже при Ахмадинеджаде заключаются в символизме вызова окружающему миру.
Так считает Нил Патрик, американский эксперт по иранской истории. Рубрика «Политика онлайн» Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Верховный суд сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Государственный совет союзного государства России и Беларуси обсуждает меры по борьбе с экономическим кризисом. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуны и президиум парламента. Накануне представители партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. В Латвии фермеры заблокировали сельхозтехникой все въезды в Ригу, требуя от правительства дотации, отсрочки выплат по европейским кредитам и отставки министра земледелия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в 2008 году увеличился на 5,6%, сообщила во вторник Федеральная служба статистики, подтвердив тем самым предварительные данные, опубликованные накануне Министерством экономического развития. Однако еще в конце прошлой недели глава министерства Эльвира Набиуллина говорила о росте ВВП страны в минувшем году на уровне чуть менее 6%. По мнению старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, причиной такой корректировки стали провальные данные за декабрь.
Внутри четвертого квартала, я думаю, что очень серьезное падение объемов производства и, соответственно, ВВП было в декабре. Я думаю, что именно включение результатов декабря в четвертый квартал и дало такую картину, потому что, на мой взгляд, начало четвертого квартала не было таким еще сложным. Октябрь, хотя уже в финансовом секторе начинались проблемы, в целом для реального сектора экономики прошел достаточно неплохо. В ноябре уже было отмечено серьезное замедление. Я думаю, что в ноябре мы имели рост ВВП, но совсем в небольших значениях, там может быть порядка 2%. А в декабре, конечно, мы уже вышли в минус. Поэтому в целом по итогам четвертого квартала должно было получиться ноль, для того, чтобы получилось цифры 5,6 по году, как об этом сегодня сказал Росстат.
Впрочем, первого месяца наступившего года, как считают эксперты, российская экономика покажет еще более плохие результаты. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев объясняет это прежде всего ожидаемым снижением объемов торговли, первым за последние годы, а также углублением кризиса в промышленности.
В январе мы будем иметь около 15% спада, если говорить о промышленном производстве. Почему еще в январе будет такой низкий показатель? Потому что, несмотря на очень низкую цифру по декабрю, она могла бы быть и хуже, если бы такая подотрасль этого вида экономической деятельности, как добыча природных ископаемых, практически не показала спад в декабре. В январе мы помним, что такое было у нас с «Газпромом», с добычей газа, которая, естественно, сократилась из-за этого конфликта между Россией и Украиной. И, естественно, добыча природных ископаемых, а это очень важная составная часть по промышленному производству, она тоже снизится и существенно. А это значит, что минус 15% – это еще оптимистичная оценка.
Согласно прогнозу Игоря Николаева, в целом в 2009 году объем ВВП России сократится как минимум на 4%, что заметно отличается от данных Министерства экономического развития, пока оценивающего спад на уровне всего лишь 0,2%. С последним прогнозом в целом согласен и старший экономист «Уралсиба» Владимир Тихомиров.
Я ожидаю, что в первом квартале 2009 года рост ВВП сократится на 3% по отношению к первому кварталу 2008 года. Во втором квартале, видимо, темпы снижения могут замедлиться. Я ожидаю порядка 2%, но тем не менее снижение. А в третьем-четвертом квартале я ожидаю начала, так сказать, стабилизации и роста российской экономики. По итогам третьего квартала этого года я ожидаю 1,5% роста, по итогам четвертого 3% роста. По году получается у меня, что, в общем, экономика не вырастет. Темп роста останется около нулевой отметки.
С тем, что экономический рост России может возобновиться уже во второй половине нынешнего года, согласны и другие экономисты. В чем причина такого оптимизма? Владимир Тихомиров продолжает.
Есть ряд факторов. Есть факторы исторического характера, когда мы сравниваем с предыдущими кризисами и смотрим, как долго продолжалась вот стадия такого резкого снижения объемов до момента стабилизации уже на более низких уровнях. Есть факторы объективного характера, то есть мы видим уже предпринятые меры, которые были, так сказать, направлены на стабилизацию как российской экономики, так и глобальной. Они пока еще не оказали своего полного воздействия. Мы ожидаем, что именно в течение, так сказать, нескольких месяцев их воздействие начнет ощущаться. И третий фактор, на который мы рассчитываем, это то, что будут предприняты еще дополнительные меры, такие как, скажем, гарантирование стороны правительства займов для реального сектора экономики, по крайней мере, для крупнейших компаний, для того, чтобы поток кредита из банковского сектора в реальный сектор экономики наконец стал идти.
Некоторые эксперты считают, что дополнительную поддержку национальной экономике может оказать и проведенная Центральным банком девальвация рубля. Они предполагают, что результатом этого станет процесс импортозамещения, так поддержавший российских товаропроизводителей после кризиса 1998 года. Однако директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в этом сомневается.
Девальвацию можно проводить по-разному. Если вспомнить, тоже 98 год, когда сразу была проведена эта резкая девальвация, у государства просто не было денег, чтобы проводить плавную девальвацию. Тогда и стимулов больше не было уходить в валюту. Сейчас, несмотря на то, что рубль уже девальвирован более чем на 40%, к сожалению, стимул ухода в доллары, он продолжает оставаться. И в таких условиях, когда продолжает существовать стимул ухода в доллары, ухода в валюту, у нас, собственно говоря, этот эффект, этот стимул, он как бы перебивает стимул, который, может быть, появился бы из-за того, что отечественные товары стали относительно более конкурентоспособными из-за цены. Уже по этому обстоятельству девальвация здесь не является благом.
Старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров не столь категоричен. Он считает, что в целом девальвация рубля не окажет заметного влияния на динамику экономического роста. Международный валютный фонд также прогнозирует сокращение ВВП России в текущем году, но на 0,7%. Однако уже в следующем году экономический рост в стране должен возобновиться. Так считают и эксперты МВФ, и чиновники российского правительства.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня, обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В Мадриде, как и во всей Европе, нынешняя зима выдалась необычно холодной для этих мест. Температура ночью падает до -5 градусов. Поэтому муниципальные службы города приняли дополнительные меры для помощи бездомным. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По данным официальной статистики, в Мадриде насчитывается примерно 6 тысяч нищих и бездомных, большинство из которых постоянно ночуют на улице в центре города. Когда очень холодно, мадридским бродягам дозволяется провести ночь в фойе станции метрополитена. Мест в муниципальных ночлежных домах всего 1500, при этом находиться в них круглые сутки в соответствии с существующими правилами могут только больные. Остальные обязаны покинуть эти заведения в 9 утра и вернуться лишь в 8 вечера. В холодные дни отныне делается исключение. Обитатели ночлежек могут находиться в этих заведениях круглые сутки. Самая известная мадридская ночлежка носит имя святого Хуана Божьего Человека, испанского монаха 16-го столетия, основателя первых больниц и приютов для бездомных. Рассказывает директор заведения Артуро Фернандес. Мы обслуживаем бездомных, как испанцев, так и иностранцев. Им предоставляется бесплатный ночлег, завтрак и ужин, а также услуги наших врачей и социальных работников, помогающих обитателям ночлежного дома вернуться к нормальной жизни. В нашем заведении имеется аптека с запасом лекарств, которые выдаются бесплатно, парикмахерская, камера хранения, где они могут хранить свои вещи, библиотека, столовая, самообслуживание. Мы стараемся, чтобы завтрак был плотным, поскольку многие наши постояльцы не имеют возможности поесть в течение дня. По последним данным, иностранцы составляют половину обитателей мадридских ночлежек. В основном это молодые иммигранты из Африки. Работы для них в испанской столице нет, разве что помогать парковать автомобили на оживленных улицах или продавать наркотики и пиратскую аудио-видеопродукцию. Постояльцы-испанцы делятся на две категории. Во-первых, это бродяги и нищие, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией. Во-вторых, это малообеспеченные люди, которые по той или иной причине были вынуждены уйти из дома, а также вышедшие недавно из тюрьмы заключенные, не имеющие ни семьи, ни жилья. Как правило, последние пребывают в ночлежке недолго, так как находят себе место под солнцем. Хуже обстоят дела с так называемыми профессиональными нищими и бродягами. Их и пытаются перевоспитать в ночлежке святого Хуана Божьего Человека. Рассказывает активист благотворительной католической организации «Каритас» Эдуардо Гомес. У нас есть мастерские, цель которых – приучить людей к труду, занять их время, оградить от вредных пристрастий. Многим постояльцам, особенно тем, что привыкли ничего не делать, поначалу любое занятие представляется неинтересным делом. Но некоторые со временем приобщаются к труду. Подобная трудотерапия совмещается с усилиями наших психологов, которые пытаются убедить людей оставить бродяжничество и вернуться к нормальному образу жизни. Больше половины наших работников обслуживает бездомных на общественных началах. Это члены религиозных и светских благотворительных организаций. Известно, что большинство профессиональных бродяг, к которым в Испании относят лиц, живущих на улице более 3 лет, избегают ночлежки именно потому, что там их пытаются перевоспитывать, и что для некоторых еще хуже, требуют соблюдать правила гигиены и отказываться от алкоголя и наркотиков, говорит социолог Пабло Дель Боски. Пребывание в ночлежке ограничено по времени. Здесь нельзя находиться всю жизнь. Главное, чего мы добиваемся, проводя занятия и беседы, это чтобы наши постояльцы вновь соблюдали нормы цивилизации, могли бы вернуться к нормальной жизни. Мы прививаем им навыки гигиены, неагрессивного общения друг с другом, желание трудиться. Испанские ночлежные дома и приюты для бездомных содержатся за счет муниципальных фондов. Обездоленные также могут получить бесплатное питание в столовых при монастырях и католических храмах, которые финансирует церковь. Сейчас период острого экономического кризиса, когда безработица в Испании за год выросла в 2 раза, составив 15% трудоспособного населения, также увеличилось и число пользующихся и ночлежками, и столовыми. По данным католической церкви, только в Мадриде ежедневно посещают бесплатные столовые более 20 тысяч человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – 2 заместителя Валентина Матвиенко подали в отставку. Можно ли ожидать ухода самого губернатора Петербурга? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Такого снегопада юго-восточная Англия не знала 18 лет.
Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск...
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манас...
Как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».